Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью».
Он – настоятель храма святых царственных страстотерпцев в поселке Раздолье. Она поет на клиросе. Вместе они счастливая семья, где растет трое замечательных ребятишек. О том, как научить детей любить Бога, нам сегодня рассказывают священник Борис и матушка Мария Ершовы.
Ксенечка у нас девочка послушная, добрая, очень такая чувствительная, сопереживательная. Дело такое, здоровье у нее слабое, и из-за своих болезней она, в общем-то, практически с рождения претерпевает всякие болезни. Мальчишки, они, конечно, так покрепче, они и характером, и не такие восприимчивые. И по здоровью, конечно, с ними полегче. Сережка у нас очень...
Молочко хочу.
Да, шабутной такой мальчик. Все время он чего-то хочет, все время он куда-то лезет, чего-то хватает. Вот. Ну и обладает такой целеустремленностью, нацеленностью. Вот он у нас недавно, буквально позавчера, очень нацеленно бежал к креслу, но не заметил ступеней по дороге. Ну и вот мы все никак. Очень четко видно, когда вот трое деток, что насколько это важно, насколько они копируют друг друга и родителей. Воспитываем мы всех детей. Ксения воспитывает мальчишек, а Сережа воспитывает Ванечку. Вот. Сережа воспитывает Ванечку. Вот. А Ванечка это все воспринимает и нам выдает. Все наше воспитание, как зеркало. И сразу становится видно, что есть раздражительность какая-то, несдержанность. Все в зеркале отражается в детях. Все, что мы им показываем.
То, что закладывают родители в ребенка до 7 лет, оно потом оказывается основополагающим для всего общения с родителями этого ребенка на всю жизнь. На этой основе он строит и свою собственную семью. Вот. И главная задача родителей – не упустить именно этот период. Будьте как дети, таковых и Царство Небесное. Внимание не к тому, как он себя чувствует, а к нему самому. И когда ребенок родителей раздражает, мы должны помнить с вами, что нас раздражает Царствие Небесное, которое носят эти дети в себе. Пускай они безобразничают, пускай что-то они там не то делают, но именно через них Господь нам показывает наше состояние духовное.
Детям очень важно участвовать в богослужении. Вот если ребеночек может постоять, хотя бы он не попадает в ноты, но хотя бы что-то попеть, Господи помилуй. Если ребенку дать задание смотреть за свечами, если вот мальчишки подрастут, уже начнутся какие-то алтарные послушания. Даже просто что-то перенести в храме. Вот отнеси там в лавку вот это, там просфоры, отнеси книжечку чтецу или на клирос записку передай. Это тоже очень важно для ребенка, выполнять какое-то, не просто стоять, а выполнять свое важное дело. Вот, я знаю, даже в одном храме приводили совсем маленьких дошкольников, учеников воскресной школы. И им нельзя было ничего поручить. Но их просто ставили и говорили, очень важное послушание, вы должны показывать всем прихожанам, как нужно стоять на службе. Разные люди в церковь приходят. Кто-то там спиной поворачивается, кто-то там сидит, кто-то разговаривает. А вы должны стоять и показывать. Их выставили впереди, и они всю службу как свечечки. И вот они приходят на службу, бегом бегут. Им даже скамеечку ставят, мало ли кто устал, ведь они маленькие. Присядьте, можно сейчас посидеть на их сене. Нет, они, значит, не садятся и всю службу несут свое послушание очень ответственно.
Душа душу чувствует, и душа ребенка, она очень чувствительна. И даже если сложный период возрастания, пубертатный период, все равно этот период он проходит. То, что родители заложили до 7 лет, оно все равно берет верх. А тех родителей, у которых сложные отношения с своими детьми, нужно напомнить, что дети – это благословение Божие, потому что они исправляют то, что мы в духовной жизни, исправляют то, что мы не смогли сделать, не успеваем и не боремся, может быть, с какими-то своими недостатками. И дети нам помогают. Господь через них нас спасает. Вот поэтому через все невзгоды и страдания нужно пронести совершенно определенную истину, которую Господь нам высказал. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня.
Конечно, это очень хорошо, когда есть в храмах вот воскресные школы, когда есть детский хор, когда детей допускают алтарничать, батюшка. Или даже есть в некоторых храмах специальные детские службы, что мы тоже хотим потом воплотить в будущем.
Ребенка нужно отдать в руки Божии и понять, что мы не спасители детей. Господь нам их вручил в качестве таких средств ко спасению нашему собственному. Но Господь любит наших детей больше, чем мы, бесконечно, и сделает все, чтобы их спасти. А если мы с вами берем на себя функции спасителя или функции потребителя, ты мне должен или ты мне должна, то рано или поздно это все выливается в неврозы, которыми священникам потом приходится работать. Священнику или психологу?
Мы же умеем приучать детей мыть руки перед едой. И делаем это перед каждой едой. Мы не можем сказать, ты сегодня устал, ладно, перед ужином руки не можем. Точно так же и с посещением храма регулярно.
Домашней молитвы.
Мы вот сегодня устали в субботу, да, куда-нибудь ездили. Всеночную можно пропустить. И что, одну всеночную пропустили, вторую всеночную пропустили. И у ребенка откладывается, так, поездка важнее храма. Сходи, бабушка нас давно не видела, сходим в гости. И у ребенка откладывается, гости важнее храма. Мы сами отодвигаем для ребенка храм куда-то далеко. Очень далеко. После гостей, бабушек, всех родственников, театров, дней рождения друзей, контрольных в школе и так далее. Своими руками мы ребенка уводим из храма. А если, несмотря ни на что, даже на болезни, ходить всей семьей в храм, вот суббота вечер, воскресенье утро, плюс праздники железно, это вобьется человеку, ребенку, во всю его жизнь встроится жизнь церковная. Она уже оттуда не выбьется. Даже если он не станет, не будет в церкви там кем-то, там священником, певчим, алтарником, даже если он не будет потом в взрослом состоянии регулярно ходить в церковь, все равно это останется навсегда с ним. Если родители сами молятся, да, пускай ребенок иногда не может, а родители стоят и молятся. Бывает, он болеет или совсем уже там устал, измотался, не может ребенок стоять. Нельзя совсем молитву отменить. Ты лежи, а родители стоят и молятся. А родители стоят в церкви и держат этого ребенка на руках, или там разрешили ему там выйти на улицу погулять, но сами из храма не уходят. В общем, это очень важно, я считаю, личный пример.
Конечно, если человек боится труда, если боится жертвы, то тогда он боится быть счастливым. Промысел Божий о каждой семье, он, конечно, не одинаков. Вот, но мы, если супруги готовы жертвовать друг для друга, они смогут быть счастливыми. Уже как следствие деторождения, уже как следствие.
Каждый ребенок говорит: «Мама, по-разному». И слышать это снова и снова, это первая мама. Эти первые смешные шаги неуклюжие.
Улыбка первая.
Это такая радость. И Господь посылает нам благодать. Чем больше у нас детей, тем больше у нас возможности воспитывать себя. Потому что воспитывать детей мы можем, только воспитывая себя. Как же мы будем им подавать хороший пример, его не показывая, показывая плохие примеры? Нет, приходится в первую очередь начинать с себя. Воспитываешь себя, и потихонечку и дети как-то воспитываются.
В нашей традиционной рубрике «Советы специалиста» сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. Наш эксперт – доктор психологии, кандидат педагогических наук, протоиерей Алексей Мороз.
Здравствуйте, отец Алексей. Очень рада вас приветствовать у нас, потому что, собственно говоря, вопросы наших телезрителей, они касаются одновременно и священников, и психологов, а вы являетесь и тем, и другим, и потому я надеюсь, что вы нам сможете дать ответы наиболее полные на те вопросы, которые волнуют наших телезрителей, а это в основном родители. И начнем мы сегодня с такой темы, которую можно озаглавить так: «Дети в храме». Дети в храме – это и радость, ну и как известно, да, и искушение, и проблема, да, вы правы. Потому что они могут и отвлекать, и не давать молиться не только собственным родителям, но и остальным прихожанам. И, конечно, их нужно как-то занимать. Вот как можно занять ребенка, если в храме не предусмотрено игровой комнаты или воскресной школы, которая идет прямо во время литургии, так иногда бывает. Что делать конкретным родителям для того, чтобы их ребенок не стал помехой, но и чтобы ему тоже это не было в тягость, чтобы не превращать для него поход в церковь в пытку и муку? Вот ваш совет, пожалуйста.
Мне кажется, вопрос, конечно, необычайно актуальный. Слушай, мы часто видим, что ребенка вводят с детства в храм, а когда он маленький, еще до подросткового возраста он ходит, слушается родителей. Когда начинается у него подростковый период, момент установления своего «я», момент возражений, раздражений, перепадов темперамента, перепадов настроений, он начинает часто протестовать, потом отказываться, а потом зачастую просто перестает ходить в храм. И, может быть, через какое-то время, уже в молодости, он опять возвращается туда. Но этот период жизни часто бывает выпадает. И когда мне приходилось беседовать с некоторыми подростками, они говорили: я не ходил, потому что меня заставляли. Мне надоело, что меня таскали туда против моей воли, мне там было неинтересно. И какой-то период своей жизни я потом с ужасом вспоминал об этом моменте, что как некая пытка, что я стою, где мне что-то непонятно, мне что-то неинтересно, а меня заставляет. И вот в нем вырабатывается некое отторжение. Отторжение, потому что принуждение воли. И второй момент, непонимание нужности происходящего. Значит, и из-за этого наступила некая блокировка, которая может быть и вытолкнуть его из храма. А многие родители, к сожалению, думают, что достаточно ребенка привести в храм, и благодать Божия будет на него так сильно воздействовать, что он скоро станет ангелоподобным, будет лучше себя вести, лучше учиться, лучше трудиться, и вообще будет ближе к Богу. Но, дорогие мои, должен вам сказать, что это не совсем так. Вот, как вы сказали, я уже по образованию своему и психолог, а по первому образованию я кандидат педагогических наук. Глубоко мы довольно-таки изучали и сейчас продолжаем изучать детскую подростковую психологию. И должен вам сказать, что там совершенно работают иные законы психики. Но постараюсь выражаться довольно просто. Вот если ребенка заставлять что-то делать, чего он не хочет, и заставлять постоянно, то в конце концов у него будет отторжение. Это свойство человеческой психики. То, что навязывает, и тебе не нравится, не делать. А если это делать постоянно, то возникает некий стереотип отвержения. Отвержение. Поэтому вопрос приучения к вере, к молитве, к Богу, он вопрос очень тонкий. Ведь мы все-таки должны понимать, что и хождение в церковь, и стояние на службах, и молитва, и домашнее молитвенное правило, и посты – это все только средства к стяжанию Святого Духа. Это не есть само Богообщение. Это только средство к тому, чтобы открыться для Бога и войти в это Богообщение. А у многих людей вот эти средства зачастую превращаются именно в цель. Цель – это именно. И вот если ты сделаешь, все, значит, будет хорошо. И вот здесь это глубочайшая ошибка, дорогие мои, когда мы путаем цель со средствами. Мы с вами понимаем, что человек создан по образу Божьему и призван к богоуподоблению. То есть образ есть в каждом человеке, в каждом рожденном, вне зависимости от национальности, вероисповедания, пола. В каждый человек это образ Божий. Как писал великий учитель церкви Тертуллиан, у каждого человека душа христианка. То есть есть образ Божий, есть черты образа Божий. Это и свобода воли, это и разум, это и бессмертие души, это способность к творчеству, это способность к любви, это дар владычества. Вот то, что заложено в каждого человека и делает его образом Божьим. А вот уподобиться Богу – это жизненная цель и задача человека. А что значит уподобиться Богу? Это значит уподобиться Господу нашему Иисусу Христу. Стяжать те добродетели, которые были в Нем – стяжать такое же великое смирение, великую любовь, великое терпение, великую кротость. И вот здесь требуется, конечно, великие усилия человеческой личности и великая помощь Божья.
Но это тяжело даже взрослому человеку, конечно, а когда речь о ребенке?
Вот в том-то и дело. И вот церковь как инструмент, как средство и дала нам и молитвы, и службы, и посты. Но именно как средство. Естественно, они должны помогать человеку духовно совершенствоваться. Если они не помогают, да, на данном этапе, или в слишком большом количестве, наоборот, вызывает отторжение, значит, нужно этим варьировать и не бояться этого варьирования. Мы с вами понимаем, конечно же, что маленький ребенок, который вообще ничего не понимает, он даже будучи в церкви, он просто сильно ощущает благодать Божию, ощущает таинственность храма, эти образы, эти слова, которые впечатляются его в подсознании. Это очень благотворно на него влияет. Но нужно ребенка столько времени, чтобы он проводил храм, сколько он может выдержать. И опять это очень индивидуально, очень индивидуально. Конечно же, мы должны понимать, что есть разные дети, разный уровень психики детей. И, кстати говоря, особенно в наше время, некая одержимость детей. Потому что очень часто в наше время из-за частично родительского прежнего поведения, частично из-за воздействия окружающей информационной злой среды, многие дети поражены вот каким вот этим духовным недугом. Им, конечно, тоже тяжело в храме, но вот здесь нужно отличать, несмотря на, допустим, вообще не хочу идти в храм в 5 лет, но здесь можно уже не считаться, а привести, и когда вот этот момент пройдет, благодать Божьего воздействия, он будет там стоять и воспринимать, и радоваться, да? И действительно, когда ребенок просто устает от там просто пребывания, потому что не под силам ребенку, его психике быть неподвижным в течение 3-4 часов, да даже 2 часов, да, психика так устроена, что надо постоянно двигаться, что-то делать, чем-то заниматься, и очень редкие дети способны вот так выстаивать или просто высиживать, концентрируя свое внимание и просто вот пребывая в этой состоянии благодати, ощущая ее.
Так а что же делать?
А вот здесь, я думаю, здесь нужно дозировать. Те дети, которые хорошо себя в храме чувствуют, хорошо там стоят, находятся, да, я говорю сейчас, допустим, возьмем про дошкольный возраст, да, и младший школьный возраст. Угу. Да, приводить, пусть они там находятся, да. Если они начинают бегать, кричать, если им там неинтересно, если им это утомительно, да, то тогда желательно, конечно, на вечерние службы, если родителям приходится их приводить, чтобы они не полностью были на всей службе, да, что если есть возможность вот побыть на службе, вот и постой, помолись, да, а при храме есть какая-то игровая комната или место, где ими занимаются, побыл, помолился, пусть там пойдешь, позанимаешься, потом опять придешь. Вот. Или есть какая-нибудь площадка для отдыха около церкви, где дети могут на улице поиграть. Здесь вот хорошо выделять как раз какого-нибудь прихожанина, который бы брал на себя вот такой подвиг, наблюдение за детьми, чтобы другие родители могли спокойно помолиться. Они могут меняться, да, это тоже было бы оптимально. Значит, если, вообще уже не с кем оставить ребенка, а самому хочется быть на вечерней службе, здесь уже очень тонкий вопрос, дорогие мои. Здесь уже неизвестно, что лучше, да? Если ребенок способен, побыть там, дать ему бумагу, посадить где-то, пусть прессует, да, значит, вот так его занять. Если же он не способен, а будет все время, все равно хочет двигаться, бегать, дергаться, тогда и не стоит там быть, потому что и вам это будет не молитва, и окружающим будет мешать, и пользы для него не будет, да. Тогда уже нужно ограничить время пребывания, допустим, на вечерних службах. А на литургии вот маленьких детей, допустим, многих приносят за 15-20 минут до причастия, чтобы вот он побыл какое-то время в храме, будучи младенцем, естественно, да, его причащают святых христовых тайн, и, потом несколько минут он там проводит еще в храме, пребывает, и потом его уносят домой. Да. Очень важно, чтобы у ребенка была некая ассоциация: церковь, радость, благодать, возвышенность, чтобы это не приводилось в некую обыденность и в некую неприятную обязанность.
Но это тоже родительская заслуга сделать это праздником.
Конечно.
А как?
Конечно. Угу. Так вот, во-первых, это настрой. Вот мы идем в церковь, да, мы собираемся, мы одеваем в лучшие одежды, мы сами предвкушаем встречу с Богом, предвкушает это и ребенок. Если мы причащаемся, это для нас будет большой праздник, да? В этот праздник мы можем отметить еще и каким-нибудь подарочком ребенку, вот, купить ему мороженое, допустим, если это не пост, да? Какой-то прогулкой после храма, совместным общением, да? То, что оставит ребенке положительные эмоциональные впечатления. Вот это очень важно, чтобы вместе в церкви всегда осталось положительное эмоциональное впечатление, что церковь есть добро, церковь есть любовь. Да? Даже когда дети подходят к исповеди, особенно маленькие, ну, там, от 7 там, до 10 лет, ну, у них, конечно, осознание греха очень небольшое. Там, потому что вообще только момент самоосознания только начал проявляться. И, конечно же, подходить к нему с мерками для взрослого человека просто и бесполезно, и вредно. Он должен хотя бы здесь чувствовать, что от священника исходит любовь, что священник его любит, что он хочет ему добра, что он ему всячески сочувствует, содействует, открыт. И вот этот образ добра и света, который он получает в детстве церкви, он остается в ребенке на всю его жизнь. Поэтому очень важно, чтобы он остался. Мы с вами знаем, что согласно законам психологии, понимание, что такое хорошо и что такое плохо, понимание добра и зла, закладывается в ребенке где-то в возрасте в среднем 5-6 лет. 5-6, заметьте, да? И очень важно вот это нежном возрасте, что благодаря воздействию родителей, церкви, оно сформировалось правильно. Правильно. И здесь, конечно, решающую роль играет пример родителей. Дети мало вникают в смысл слов, но зато они великолепно считывают эмоции родителей, их мимику, и видят, что стоит за мимикой, да, и отношения их. Если родитель очень правильно говорит вещи, но поступает иначе, то
это
ребенок...
Нет,
но ребенок будет считать, что ложь – это норма. Вот это очень такой важный момент, что именно пример родителей прежде всего. И вот он укореняется в сознании человека. Если мы чего-то требуем с ребенка, прежде всего мы должны это требовать себя. Угу. Еще один очень важный момент. В психологии вот есть такое понятие, как перенесение неосознанное родителям требованием к себе, к ребенку. То есть проекция называется. Если, допустим, отец видит в себе недостатки, допустим, агрессию, раздражительность, но ему стыдно осознать это в себе, ибо тогда, значит, понизится самооценка, надо работать с собой. Вот. Тогда психологически получается, что он проецирует вот эти недостатки на ребенка. И начинает воспитывать его, выбивая из него вот именно эти качества.
Свои собственные,
которые ребенке это, в общем-то, и нет. Или есть в зачаточном состоянии, да? И вот этот момент проекции, он тоже, кстати, очень силен довольно-таки. И в том числе, к сожалению, в православной среде. Поэтому очень нужно внимательно, прежде чем мы критикуем ребенка и что-то от него требуем, и считаем какие-то недостатки явные, надо посмотреть на себя, нет ли этого в нас, да? Не является ли вот наша проекция на него себя самого. Поэтому прежде всего спрашиваем себя самого, снимаем с себя стружку, ведем такой аскетический в духовном плане образ жизни, да, и вот видя наш пример, видя нашу молитвенность, прикая вот этой духовной, психической, психологической среде внутри семьи, ребенок начинает формироваться и впитывать четко вот эти как раз понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Самое главное, что сейчас не хватает ребенку, это любви. Любви и внимания. Он же очень четко реагирует на эмоциональное состояние родителей, на их отношения с друг с другом.
Но родители ведь не стали меньше любить своих детей. Вы считаете, что проявляется теперь эта любовь не так, как нужно?
Я считаю, что, к сожалению, родители настолько заняты добычей денег и средств существования, а зачастую и поглощением информации из компьютера, из интернета, из телевидения, что на общение с детьми и занятия их у них остается очень мало времени, особенно касается мужчин, родителей, отцов. То работа, то хочется отдохнуть, включается компьютер или контакты, пребывание то ли телевизор, И ребенком негде заниматься. От него часто отделываются. А как отделаться от ребенка? Ну, посиди, посмотри телевизор. Ну, поиграй в компьютер. Почитай книжку. А сейчас книжек вообще не читают. Вот сейчас страшная вещь. Я сам, как член правления Союза писателей, России писатель, могу вам сказать, что это бедствие. Из-за информационного перегруза, который продается в очень хитрой форме через, так сказать, различные компьютерные сети и через телевидение, ребенок отучается читать. Потому что когда он смотрит, что ему показывает, он просто жует жвачку, то, что ему предлагают, без усилий со стороны, так сказать, мозга, скажем так. Когда ты читаешь, ты должен проявить внутренние усилия для осмысления прочитанного, да? И гораздо легче, конечно, получать уже готово, чем и перерабатывать. И ребенок, воспитанный вот на этом видеоряде, он зачастую просто становится не способен к книгам и очень часто от них отпадает. И сейчас население гораздо менее читающее, да, чем вот как хотя бы поколение назад, пока еще вот не было этого интернета и перегруза вот этого информационного.
Но это тоже проблема взрослых. Взрослые меньше читают, соответственно, и дети их.
Да, так вот родители, будучи погружены в это информационное поле, у них очень мало остается времени для занятий с детьми. А ребенок, он должен постоянно чувствовать, что он любим, что он нужен, что он значим для родителей. И когда это происходит, он чувствует себя хорошо, он чувствует себя радостно, он раскрыт. А вот если он это не ощущает, одни откупаются, подарив ему компьютер, подарив ему какую-то, так сказать, игрушку, тоже связанную, игровую приставку, скажем, да? Значит, как бы это откуп? Вот ты занимаешься собой, а я вот прибуду в себе, мне некогда, да? Вот это очень страшная вещь. Кстати, это основная причина компьютеромании. Основная вещь игромании в компьютерные игры, которые мы сейчас происходим. Недостаток внимания родителей, недостаток любви. Значит, отсюда бегство в иной виртуальный мир. Бегство от этого реального мира.
Какие-нибудь практические советы? Вот, например, сколько родитель и как должен уделять внимание ребенку каждый день? Ну, вот, может быть, почитать вечером. Потому что все-таки действительно родитель занят. Конечно, и он не может весь день заниматься ребенком. Но, наверное, есть какой-то минимум, который нужно ребенку обязательно отводить. Там, спросить о делах в школе, почитать, может быть, поиграть во что-нибудь. Вот что вы посоветуете?
Я посоветую, чтобы это не было формальным. Знаете, можно заучить несколько фраз. Ну как дела? У тебя там все в порядке, как у этих американских бестселлеров?
Уроки сделал.
Да, я тебя люблю, я тебя тоже. Пока, да? Уроки сделал, до свидания. Если вы считаете, что вот такого общения интимного, 5 минут, 5-7 минут максимум оказывается в семье, особенно со стороны мужской половины, это недостаточно, абсолютно недостаточно. Ребенок требует жертвы. Ну и Христос об этом говорил. Нет больше той любви, кто душу свою положит за ближних своих. Что отдал, то твое, говорят святые отцы. Хочешь хорошего ребенка, хочешь нормального взрослого человека, интересуйся, чем он живет, о чем он думает, как он воспринимает. И здесь вы абсолютно правильны. Хорошо включить даже молитвы. Вот вечерняя молитва. Мы встаем все вместе на молитву. Тяжело ребенку, допустим, он еще маленький, пусть играет здесь на полу. Но он видит, что папа, мама стоят, молится, он пребывает в этой атмосфере молитвы. Да? Читать, замечательно было бы совместное чтение Евангелия или Псалтиря. Мы знаем, что в практику ежедневного молитвенного правила христианина входит, значит, одна или две главы Евангелия, одна или две главы послания апостолов, вечерние и утренние молитвы. Да? Значит, и, конечно же, одна катехизма из Псалтиря. Это то, что должен делать обязательно каждый христианин. Значит, иногда у взрослых за это время не получается делать совместно, но что-то из этого надо делать обязательно, да? Не можете все вместе утренние молитвы читать, ну, давайте читайте вечерние. Не можете читать все Евангелие, прочитывайте вместе одну главу, да? И обязательно очень хорошо бы завести вот такое правило. Мы собираемся вечером, и вместо того, чтобы включить телевизор, или каждый будет сидеть в своего компа, там, пребывая в виртуальных сетях, мы собираемся вместе и, допустим, читаем «Жития святого» на сегодняшний день, да? Или какую-то духовную книгу, или даже книгу высококачественного художественного содержания. Вот как делал Николай II со всей своей семьей, кстати говоря, да? Это вот замечательное воспитательное средство. И вот эти полчаса, пусть это будет полчаса, да? Мы общаемся, мы обсуждаем, мы думаем, мы разговариваем, мы делимся своими чувствами, да? Вот здесь возникает чувство семьи, чувство традиции, единства.
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания и вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!